Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. В прошлом выпуске мы начали разговор о том, как правильно внедрять семейные правила. И сегодня поговорим о том, как избежать в этом деле ошибок. У нас в гостях снова Наталья Потеха. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, ну, действительно, мы так подробно обсудили наличие семейных правил в семье, то, что они действительно всегда есть, просто мы их часто не обговариваем, иногда мы некоторые правила не осознаем. И что важно этот процесс все-таки завершить, сформулировать эти правила, ввести, может быть, где-то какие-то последствия за их нарушение. В общем, мы много полезного узнали из беседы с вами, но вот об ошибках не поговорили. А мне кажется, что ошибок у родителей в этом вопросе достаточно много, потому что вопросов от родителей на этот счет приходит тоже достаточно много. Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то типичные ошибки в введении семейных правил?
Ошибок много, но есть одна самая главная ошибка – это наша родительская непоследовательность. Когда мы говорим про правила, когда мы внедряем правила, когда мы говорим про последствия, но потом, когда это правило не соблюдается, то и последствия, которые мы оговаривали, они тоже не соблюдаются. Чаще всего почему это бывает? Потому что родители внедрили такие последствия, которые им самим неудобны. Допустим, если ты будешь слишком долго сидеть в телефоне, мы заберем у тебя телефон, и, допустим, ты пойдешь гулять. И мама видит, что ребенок слишком долго сидит в телефоне. Да? Тут еще, может быть, не конкретно. Слишком долго – это сколько? Это на чье субъективное мнение? Или это какой-то период времени, который ребенок должен засечь? И мама видит, что нужно забрать телефон, отправить ребенка гулять. И тут она понимает, мне нужно идти гулять, допустим, с ним. Он же сам не пойдет. А у меня столько дел. И тут получается, что и телефон я у ребенка забираю. Это мне нужно его чем-то сейчас развлекать. А как же я свои дела доделаю? И мама говорит ребенку, ну ладно, на этот раз я тебя прощаю, но в следующий раз я у тебя заберу. И это последствие, оно так и не наступает. И ребенок, он не глупый, он понимает, что меня мама просто этим пугает. И на самом деле этого не будет. Это самая распространенная ошибка, из-за которой правила не внедряются. И родители иногда просто наказывают сами себя, когда они последствия какие-то проговаривают, и потом они вынуждены сделать так, чтобы это последствие наступило. Оказывается, что они, в общем-то, не хотели, чтобы так было. Вторая ошибка – это про как раз то, что правила не конкретные. Родители говорят, допустим, нельзя слишком долго сидеть в телефоне. Но слишком долго – это сколько? Это полчаса, это час, это два часа. И родители, допустим, говорят, что игры на телефоне только полчаса в день. И тут потом приходит ко мне и говорит, Наталья, мы убрали это правило, потому что нам, родителям, надоело засекать время. Здесь в чем дело? Детей нужно проверять, но учить их засекать время, обслуживать выполнение правил, нужно их научить это делать. Допустим, в IKEA есть такие круглые таймеры, там три кнопочки, минуты, часы и ресет, где можно сбросить время. Этими таймерами дети прекрасно пользуются с 5 лет и даже раньше. Они могут сами засечь себе время. И у нас в семье есть правило, что дети сами засекают себе время, когда у них есть время на мультики, время на игры. И я только могу подойти и спросить, засек ли он время, и попросить показать это время, которое было засечено. И если это время уже засечено не было, он просто отдает мне телефон или то, где он смотрел этот мультик, потому что я не знаю, сколько прошло времени. Это естественное последствие, да? Ты время не засек, ты не знаешь, сколько ты сидишь в телефоне. Я не знаю, сколько ты сидишь в телефоне, поэтому я забираю телефон. И это нормально. И если это последствие наступило, ребенок в следующий раз не нужно за ним бегать и говорить, засеки, пожалуйста, время. Он сам прекрасно вспоминает про то, что время надо засечь. Каждый из моих детей сталкивался с этим последствием, каждый сделал для себя вывод.
Наталья, совершенно очевидно, что дети действительно будут пытаться манипулировать родителями, чтобы как раз не наступали последствия. И родители действительно иногда пытаются сами разрешить лишний раз. И вообще вот, лишний контроль, особенно если детей много, наверное, это тяжелое испытание для родителей – контролировать каждого по каждому пункту. И тут есть такая, мне кажется, проблема, когда дети начинают контролировать друг друга и делают это с таким удовольствием. Доносят. А вот младший брат на 10 минут дольше сидит в телефоне, а вот старший брат вчера лег позже, чем обещал. И вот, мне кажется, это большая ошибка и во внутрисемейных отношениях, и, ну, то есть дружбы так не будет никакой в семье. Все-таки для нас правила правилами, они важны, но хорошие взаимоотношения в семье, они еще важнее. С одной стороны, маме удобно, что она всегда в курсе, что там происходит у ее детей, когда они друг за другом следят. С другой стороны, это обыкновенное ябедничество, которое, кажется, нужно пресекать. По крайней мере, я так убеждена. Где тут грань?
Я думаю, в каждой семье это будет своя собственная грань, потому что есть многодетные семьи, где старшие дети помогают воспитывать младших детей. И у них есть право, которое, можно сказать, является тоже правилом, что старший ребенок может сделать младшему замечание, забрать у него телефон, сделать какие-то последствия. Так может быть. Я не могу сказать, что это совершенно недопустимо. То есть есть семьи, в которых это является частью нормы. Есть семьи, где по-другому, где мама и папа главные, а дети – это вот другой народ. У нас в семье мама и папа главные, и дети – это дети, они друг друга не воспитывают, потому что у них и разница между собой небольшая, 2 года, только самый младший ребенок, у него 6 лет разница. Но они по сути дети. И когда у них возникают попытки ябедничать на друг друга, контролировать друг друга или действительно воспитывать друг друга, я всегда останавливаю и говорю: ребята, мама здесь я. Я решу, я подойду, я разберусь в этом вопросе. Это делаю я. И здесь очень важно тому ребенку, который ябедничает, жалуется на других детей, не делать это реагированием на тех детей, а просто проявить к нему внимание и к его чувствам. Тебе обидно, что они это делают. Тебе хотелось бы, чтобы они тоже так же старательно выполняли правила, как и ты. И все, и ничего не надо больше делать. То есть достаточно просто проявить участие, заметить его чувство переживания по этому поводу, а отреагировать уже на эту ситуацию тогда, когда он это не будет видеть и когда он действительно отойдет. И с тем ребенком тоже наедине поговорить. Я за то, чтобы все наши воспитательные моменты с детьми, они производились наедине. И тогда этих моментов будет меньше. Если семья и в семье принято решать все эти вопросы и между родителями, и между детьми при всех, для того, чтобы дети научились, как говорят, чтобы они видели, как родители выходят из конфликта, для того, чтобы дети видели, как, значит, взаимодействовать. Я считаю, что это моменты, которым нужно обучать. Да, не просто показывать, не просто ругаться при детях, а учить их, передавать им навыки, как можно с этим справляться. А разборки, я считаю, вот такие, когда мы кого-то за что-то можем поругать или сделать какое-то замечание. Это все-таки лучше делать наедине. И тогда вот этих конфликтов между детьми становится меньше.
Наталья, вы вели, по-моему, 3 семинара, если я не ошибаюсь, посвященные именно этой теме. И наверняка много семейных историй услышали о внедрении правил, о нарушении правил и о том, как, с какими проблемами вообще сталкиваются родители. Может быть, еще есть какие-то такие типичные ошибки, которые, может быть, сейчас наши телезрители услышат, узнают в них и свое поведение, и, может быть, смогут как-то его скорректировать?
Я могу рассказать про ситуацию, которая знакома мамам, у которых есть маленькие дети, и они плохо ложатся спать. Дело в том, что у нас, у родителей, есть очень часто вторичные выгоды от того, что дети какие-то правила не соблюдают. Вроде бы нам бы и хотелось, чтобы это правило работает, но мы сами делаем так, что оно не случается в нашей жизни. Семья с маленьким ребенком, папа ходит на работу, мама дома – дочка ложится спать только в 2 часа ночи. И мама переживает по этому поводу, потому что она понимает, что нужно ребенка укладывать раньше, что у ребенка сбит режим, что он более капризный каждый день, и что это, ну, это не полезно. Да, ребенку 3 с небольшим года, 3 с половиной года, это не тот режим, в котором ему важно жить. И на дневной сон ребенок тоже не укладывается из-за того, что он поздно встает, не будешь же укладывать ребенка на дневной сон в 6 часов вечера. И когда мама стала, она говорит, я уже давно работала с этой проблемой, нам ничего не помогает. И мы стали разбираться, а что происходит. Оказывается, что до 2 часов дня, до 12, до 2, мама ходит очень тихо. Она ходит практически на цыпочках для того, чтобы не разбудить ребенка. Она занимается своими делами. Она убирается дома, учится, слушает какие-то лекции, готовит. И она все это делает в одиночестве и тихо ходит, чтобы ребенка не разбудить, чтобы он раньше не проснулся. И это обнаруживается не сразу. Почему? Почему мама это делает? Потому что этот, на самом деле, режим жизни удобен ей. Ребенок просыпается в 12 часов. Они вместе гуляют, они кушают, мама уделяет время только ребенку. В 6 часов вечера, через 6 часов, приходит папа. И дальше, до 2 часов ночи, по сути, ребенок уже проводит время, в том числе и с отцом, и играет. Папа лежит на диване, ребенок ползает по нему. А у мамы уже снова есть время, которое еще 8 часов, да, которое она может уделить чему-то своему. Она говорит, да, я не высыпаюсь, да, я мало сплю, да, я встаю рано. Но при этом, да, у меня меньше у самой общения с мужем, потому что при нас всегда еще одна сторона, еще один ребенок. Но если ребенок будет вставать в 8 утра, в этом случае до 6 вечера она будет с ним одна. Ей придется делать все дела вместе с ребенком. У нее не будет того большого количества своего времени. И в 6 часов, когда придет папа, будет 3 часа до сна, которое уделит он ребенку. Потом в 9 ей нужно будет укладывать ребенка спать. И дальше будет время с мужем, которое она тоже не знает, как проводить. Ей на самом деле интереснее заниматься чем-то своим, пока муж общается с ребенком, чем уделить время мужу, потому что она не знает, как уделить время мужу, о чем с ним говорить, сидеть с ним вместе, смотреть футбол или чем еще можно заниматься вдвоем. И получается, есть проблема, что есть правило укладываться в 9 часов вечера, но оно не соблюдается. И это сейчас пример, но таких ситуаций у нас в жизни очень много. Когда мы хотим, чтобы ребенок это делал, но на самом деле где-то внутри себя мы это саботируем.
Наталья, тогда хочется понять, а какой же выход из этой ситуации? То есть тут мама должна примириться, что у них это правило не будет соблюдаться, раз ей так необходимо время на то, чтобы в тишине делать свои дела. Или же она все-таки должна пересмотреть и вернуть ребенка в нормальный режим? Как взвесить все плюсы и минусы, и как выбрать, и как перестроиться? Нужно ли перестраиваться ребенку, или нужно перестраиваться маме, или и тому, и другому?
Но здесь 3 варианта. Первый вариант – это смириться, и пусть оно будет так, потом оно когда-нибудь поменяется. Да, ребенок, возможно, пойдет в детский сад, и там ситуация решится сама собой, потому что это время мама будет проходить, в общем-то, уже без ребенка, и у нее не будет этой вторичной выгоды, ситуация решится сама. То есть, возможно, вообще оставить это как есть. Другая ситуация – это все-таки начать будить ребенка утром, перевести его на новый режим и смириться с тем, что ситуация такая, да, теперь я живу так. И третий вариант – это увидеть эти минусы и попробовать их нивелировать. Может быть, это будет няня, которая будет приходить на какое-то время, чтобы мама могла заняться домашними делами. Может быть, это будет какая-то другая мама, которая будет приходить в гости, и когда есть несколько детей, они гораздо лучше играют между собой. То есть там вариантов достаточно много. Много, да, и чем я могу заниматься с мужем? Я могу спросить у мужа, дорогой, ты приходишь домой с работы, чем мы с тобой можем заняться? Да? Давай, как, что тебе интересно? Чем мы можем с тобой позаниматься? Да, может быть, кино будем смотреть, или, может быть, там, настольную игру будем играть, или еще что-то. Или, может быть, мы вместе будем готовить, потому что совместные дела, когда вместе что-то делают, это тоже очень сближает.
Еще какие-нибудь ошибки есть такие вот типичные, на которые не обращают внимания большинство родителей, видят только их последствия, но не видят причину, как, например, вот со вторичной выгодой, так называемой?
Это когда было какое-то правило, и оно было уже давно внедрено. И тут оно дает сбой. И родители, допустим, было какое-то красное правило, и ребенок стал его нарушать. Но поскольку родители привыкли, что это правило красное, у них реакция только «как же такое может быть?» И они не могут ничего сделать, такая полная беспомощность. Они начинают либо кричать на ребенка, либо убеждать, либо пытаться снова объяснить. Потому что у нас есть такая установка, что если ребенок что-то не делает, значит, он не понимает. Но это не так. Ребенок может прекрасно понимать, но при этом не делать. Допустим, было правило, что нужно выносить ведро, выносить мусор. И вот ребенок вдруг почему-то перестал это делать. Но у мамы установка, что это, в общем-то, правило зеленое, да, оно всегда выполняется. И тут она сталкивается с ситуацией, когда этого не происходит. И у нее только одно в голове. Наверное, нужно ему объяснить, как важно выносить мусор. Наверное, он просто забыл, что важно выносить мусор. Или вот он что-то не понял. И мы идем и разговариваем, да, о том, ну смотри, мусор пахнет, ведро, важно выносить его каждый день. Ребенок на самом деле это знает. И проблема в том, что правила просто нужно переместить в другую категорию. Сделать из этого зеленого или красного правила желтое правило и придумать договорные последствия. Да, ребенку нужна помощь. Вот что-то случилось. Важно понять, почему. Почему это правило не выполняется. Может быть, там во дворе появились ребята, которые его обижают. А может быть, ему не хочется выносить мусор, потому что он капает на новые ботинки, а он в этих ботинках ходит в школу, и тогда это решается просто какой-то другой обуви. А может быть, просто ему не хочется это делать, какое-то сопротивление. Может быть, с родителями отношения стали недостаточно хорошие, и у него недостаточно вот этого... своей внутренней мотивации, чтобы идти им навстречу. И с этим важно поработать, и важно поговорить про последствия. Сынок, тебе сложно выносить стало мусор в 6 часов вечера. Давай договоримся о том, что если ты мусор не выносишь, если он остается дольше, то будет то-то, то-то. Да? Договориться о том, что будет какое-то последствие. И тогда у ребенка появляется больше мотивации, чтобы это сделать.
Наталья, на ваших тренингах я знаю, что поднималась еще такая тема, как правила, в общем, можно вводить не всегда. Бывают ситуации, в которых правила вводить нельзя, насколько я понимаю. Что это за ситуация? Вот для меня осталось тайной. О чем же это? Ситуация, в которых мы правила не вводим.
Ситуация, когда мы правила не вводим, это когда у родителей очень сильно испорчены отношения с детьми. Допустим, ребенок истерит, валяется на полу или кидается в родителей учебниками. Ребенок вообще не идет навстречу родителям, не выполняет никакие домашние обязанности, разговаривает с родителями грубо. Или двое детей, и они бьют друг друга. И у них постоянно драки, они кусаются, они отнимают друг у друга игрушки. И у родителей есть такая идея, что нам просто не хватает семейных правил. Сейчас мы просто объясним детям, что драться нельзя, и они перестанут. Или сейчас мы просто объясним нашему подростку, что в комнате нужно убираться, и он будет убираться. То есть не хватает как будто бы правила. Или я скажу ребенку, что все, у нас правила, в маму кидаться книжками, учебниками нельзя, за это у нас будет последствие, что ты весь день сидишь без компьютера. Но чаще всего родители таким образом поступают. И вдруг, да, как будто бы ребенок должен исправиться, и у него должно что-то поменяться. Это тот момент, когда нужно налаживать, когда правила, которые будут повешены на холодильник и будут внедряться, они не помогут. Почему? У ребенка нет ресурса, у него нет навыков, у него нет достаточной веры по отношению к родителям для того, чтобы это реализовать. Маленькие дети не перестанут драться просто от того, что мы им скажем, все, не деритесь. Потому что у них, они не знают, разговаривайте, скажем им словами, но они не умеют, поэтому их нужно научить. Сначала нужно сделать базу, чтобы дети могли это делать, а потом вводить правила. Если мы скажем ребенку, который никогда в жизни не мыл посуду, что у нас правило, нужно мыть свою посуду. Он не знает, где раковина. Он не знает, что нужно взять губку и капнуть туда средство. Он не знает, как открывается кран. Он не знает, что тарелку нужно мыть с двух сторон, а не только с одной, и что потом ее нужно поставить сушиться. Он не сможет выполнить. Он не сможет выполнить правила, у нас моет за собой посуду. Он будет слоняться по комнате, он будет пытаться мыть, он помоет ее с одной стороны, и результат все равно не устроит родителей. Поэтому сначала нужно навыки, сначала нужно не просто сказать детям, что разговариваем словами, а нужно научить. Маша, подойди сюда. Сережа, подойди сюда. Сережа, скажи Маше, дай мне, пожалуйста, вот эту игрушку. Да? Нужно научить их, и тогда уже мы можем вводить правила.
С этим все понятно. Может быть, есть еще какие-то условия, при которых правила не вводятся? Или вот это все-таки единственное, на что нужно обратить внимание? Есть ли у детей достаточно навыков для того, чтобы следовать этим правилам?
Стрессовые ситуации. Ситуация переезда. Ситуация, когда ребенок пошел в детский сад. С подростками не все так просто. Вот это те вещи, на которые нужно обращать внимание, потому что должно быть спокойный эмоциональный фон. Для того, чтобы вводить правила, нужно, чтобы был спокойный эмоциональный фон, чтобы ребенок мог на эти правила отреагировать. Если мы говорим про подростков, то с подростками уже важно разговаривать, важно договариваться. И просто стукнуть по столу и сказать, что будет так и больше никак, это можно, но в небольшом количестве случаев. Потому что, допустим, мама хочет внедрить правило, что вот с этими ребятами ты не дружишь. Ты дружишь только с вот этими ребятами. И если мы говорим про подростков, то вот такая категоричность родителей, она приведет не к тому, что он не будет дружить с этими ребятами, а к тому, что мама об этом не узнает.
Кстати, о подростках хотелось бы поговорить подробнее, потому что так называемый подростковый бунт, ну, мы можем называть это как угодно, распространяется в том числе и на правила, на семейные правила, которые ребенок недавно еще исполнял, а теперь уже, когда он стал подростком, он решил, что эти правила больше не для него, по крайней мере, многие из них. С той же самой уборкой, с той же самой учебой он может решить, что мне важнее поступать туда, куда я хочу. Я брошу музыкальную школу, потому что больше не хочу там заниматься, независимо от того, что мне осталось всего полгода учиться. И тут, конечно, у родителей возникает чувство обиды, досады и желание все вернуть на место, чтобы все было так же, как раньше. Две стратегии – давить или пустить на самотек. Третье, вот, видимо, разговаривать. Может быть, вы что-нибудь посоветуете?
Здесь важна наша родительская мудрость, потому что мы считаем, что дети недостаточно компетентны для того, чтобы принимать решения в своей жизни. Но с подростками это очень часто уже не так. Они уже многое понимают, они многие вещи могут представить себе, что будет дальше. Не все, безусловно, нет. Но у них уже есть видение своей жизни, понимание о своих потребностях. Поэтому где-то мудрым родительским решением будет подумать, что ну и ладно, музыкалка. Но он не собирается профессионально этим заниматься. И да, увидеть свою внутреннюю родительскую боль, что я когда-то хотела учиться играть на скрипке, но у меня в жизни этого не было. А где-то действительно проявить терпение и снова поговорить о том, насколько важно для него то или иное решение в жизни. Чем меньше мы давим в этом случае, чем больше мы сотрудничаем, тем чаще ребенок идет навстречу. И тут есть такой немаловажный момент про подростков. Они требуют пересмотра договора, потому что они считают, что они тоже взрослые, они большие. И здесь важно этот договор действительно пересматривать. Хорошо, дружок, ты хочешь быть взрослым, но ведь у взрослых есть не только права, но и обязанности. И вот этот пересмотр договора действительно имеет место быть. Действительно, возможно, ему не нужно так же, как и раньше, каждый день убираться в его комнате, потому что это его территория теперь, это его границы. Но, возможно, будет это делать раз в неделю для того, чтобы сделать приятно маме.
Ну и последний вопрос. Наталья, а насколько важно, чтобы и родители выполняли правила, которые введены? Потому что, ну, конечно же, и нам тоже иногда очень сложно следовать тем правилам, которые мы сами для себя выбрали, придумали. И когда дети видят, что мы их нарушаем, они, соответственно, получают карт-бланш.
Это, я считаю, основа дисциплины, которую мы хотим привить детям. Если мы хотим, чтобы они выполняли правила. Если мы это правило сделали для всех, допустим, то, что за обеденным столом без телефонов. И это правило для всех. Но если мама с папой начинают доставать свои смартфоны и что-то там делать, потому что им можно, конечно же, это одна из ошибок, которые ведут к тому, что правила не внедряются.
Ну что ж, Наталья, спасибо большое. Много полезного и интересного, как всегда, узнала из беседы с вами. Надеюсь, что скоро выйдет в свет книга, и тогда мы обязательно о ней расскажем нашим телезрителям. Благодарю вас и жду у нас в студии снова.
Спасибо.
До свидания. Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!